Господь, спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Библия говорит, послание евреям, 12 глава, чтобы мы смотрели на начальника и совершителя нашей веры. Друзья, это так важно, чтобы мы смотрели на Иисуса. Дьявол хочет делать все, чтобы ты и я, мы перестали смотреть на Иисуса. В Матфея 14 глава есть описание, когда Иисус сказал своим ученикам переправиться на другую сторону озера. Да, помните? А сам он остался наедине, просто остался наедине побыть с Богом. И когда они были на середине Галилейского озера, вдруг поднялся шторм, буря поднялась. Вот. И они были в бедствии. Они были в бедствии. И прямо посреди бури вдруг они увидели силуэт, похожий на Иисуса Христа, который шел по воде. И Библия говорит, что их реакция была ужас. То есть, и они все закричали, что они видят призрака. Тут и так грустно, вот, тут и так страшно, а тут еще и призрак идет. Ну вот, смерть с косой пришла. Вот. И они закричали, но силуэт приближался, и он был очень похож на Иисуса Христа. И тогда помните, что Петр, он сказал: «Господи, если это Ты», то есть он не был уверен, что это Иисус, «но если это Ты вдруг». Я вообще вот сейчас я говорю вам, и я размышляю о том, насколько смелым был Петр. Все говорят о том, что Петр маловерный, и он начал тонуть. Друзья, если бы вы и я были в такой ситуации, вы представляете, вот мы переживали, и если это ты, Иисус, повели мне идти по воде. Послушай, если это не Иисус, ты сразу так и пойдешь вниз, так ведь, да? То есть это было что-то такое, вот знаете, если это ты, Господи, повели мне идти по воде. И этот силуэт сказал, и силуэт этот ответил: иди. Насколько просто действительно была сильная вера у Петра, что он доверился, что все-таки это Иисус сказал. И он пошел по воде. И пока он смотрел на Иисуса, он шел сверхъестественно. Он шел по воде. Но как только он перестал смотреть на Иисуса, как только он перестал смотреть и начал смотреть на обстоятельства, которые вокруг него, на ветер, волны, шторм, когда он начал размышлять своим умом, послушай, ну это же нереально, я иду по воде. Это не может такого быть, это против всех законов физики. И как только он начал, включил свой мозг, когда он посмотрел направо и налево, Библия говорит, он начал тонуть. Он начал тонуть. И для нас это большой урок, друзья. Дьявол хочет поднять различные штормы в нашей жизни, для того, чтобы мы перестали смотреть на Иисуса Христа. Для того, чтобы мы перестали жить сверхъестественной жизнью. Понимаете? Потому что Бог запланировал для нас, чтобы мы жили сверхъестественной жизнью. Понимаете? Но эта сверхъестественная жизнь обеспечивается тем, что мы просто взираем на начальника и совершителя нашей веры, на Иисуса Христа. Аллилуйя! Но знаете, хорошее еще в том, что даже если мы где-то стратили, если мы где-то даже увлеклись, если мы где-то даже отвлеклись, у нас всегда есть надежда на Христа. Мы можем последние секунды нашей жизни, минуты или вообще просто в тесных обстоятельствах закричать к Нему: «Господи, спаси нас! Господи, спаси нас! Господи, помилуй нас!» И Господь, Он готов протянуть всегда к нам руку и сказать: не бойся, мы поработаем с твоей верой, не бойся. И снова поместить нас в лодку с собой. Аллилуйя! Аминь. Поэтому самое важное, друзья, чтобы мы были в лодке с Иисусом. Аминь. И смотрели на Него. Он начальник и совершитель нашей с вами веры. Я хотел бы поговорить сегодня о старом, но современном Евангелии. Старое, но современное Евангелие. Друзья, кто из вас знает, что Евангелие Иисуса Христа нельзя модернизировать? Друзья, послушайте меня. Его нельзя улучшить. Оно совершенное. К нему нечего добавить, друзья. Вы понимаете? Иногда мы настолько хотим привлечь этот мир и как бы завлечь этот мир чем-то, чтобы мир посетил церковь, чтобы мир присоединился к нашему общению, чтобы мир умножил нашу церковь. Но, друзья, и мы всяческими психологическими трюками, всякими программами мы хотим привлечь этот мир. Друзья, но привлекая таким образом, мы можем привлечь этот мир действительно этими вещами. Мы можем потратить сотни, тысячи долларов для того, чтобы привлечь мир. И на самом деле церковь наполнится хорошими людьми, нерожденными свыше. Хорошими грешниками мы можем дать, знаете, одеть этих людей в классную такую одежду религиозности. Они могут научиться петь песни с нами. Они могут научиться поднимать руки. Они могут научиться вести себя хорошо здесь. Кто из вас знает, что мы хорошо ведем? Ну, трудно, вот знаете, 3 часа, вот в воскресенье, грешить здесь. Так ведь? Практически никто не грешит, ну разве что в мыслях вы можете грешить. Ну а так вот на виду, вот вы все святые, вы хорошие, праведные люди. Но вопрос нашей жизни заключается не в том, чтобы на 3 дня быть святым, вернее, один день в неделю, 3 часа быть святым человеком. Вы знаете, что цель и суть, то, для чего Иисус умер на кресте, это не сделать плохих людей хорошими. Послушайте меня. Иисус пошел на крест, умер и воскрес не для того, чтобы плохих людей сделать хорошими. Он пришел, чтобы мертвых сделать живыми. Это большая разница. Мертвых сделать живыми. Потому что люди без Бога мертвые. У них нет отношений с Богом. Они не могут быть святыми по сути своей внутри. Вы понимаете? Поэтому иногда мы думаем, что Евангелие нужно, чтобы люди перестали воровать, чтобы люди перестали грешить, чтобы перестали то, другое, третье, четвертое. Нет, друзья, суть Евангелия, чтобы они возродились для Бога, чтобы они стали живыми для Бога. Потому что иногда ты смотришь на грешных людей, некоторые грешные люди поступают и живут святее, чем люди, которые посещают церковь. И ты думаешь, ну хороший же человек, ему осталось только в церковь ходить, и будет такой, как мы. Суть Евангелия не в том, чтобы плохие стали хорошими. Суть Евангелия, чтобы мертвые стали живыми. Живыми для Бога. И тогда эта жизнь Божья, она начинает изменять плохих людей и делать их подобными Христу. Но вначале они должны стать живыми. Сначала сила Божья должна воскресить их, чтобы они стали детьми Божьими. Аминь. Поэтому я хотел бы поговорить сегодня о Евангелии. И давайте откроем Римлянам 1 глава. Апостол Павел говорит римской церкви. Вы знаете, он не начинал римскую церковь. Эта церковь, скорее всего, началась в день Пятидесятницы. Как в день Пятидесятницы? Это люди, которые пришли на поклонение в Иерусалим в день Пятидесятницы, когда Дух Святой излился в Иерусалиме. И там были эти люди. Это то, что говорят теологи и богословы. Они были там, они видели, они слышали первую проповедь апостола Петра, они покаялись там, но из-за того, что они были как иудеи, они были прозелиты, обращенные в иудейство, то есть греки и так далее, они просто вернулись в свои дома, они вернулись, каждый после праздника вернулся в свои города. И вот люди, которые действительно получили рождение свыше, услышали Евангелие, пережили крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках, были в первых днях общения вот этой церкви, апостольской церкви в Иерусалиме, потом они пошли по своим домам, они вернулись в Рим, и там началась церковь. Апостол Павел не начинал, ни один из апостолов не начинал эту церковь в Риме. Она началась от излияния Духа Святого в Иерусалиме. Ну, так говорит история, так говорят теологи и богословы, чтобы вы понимали. Но он пишет это послание этой римской церкви, желая то, что он слышит, то, что там происходило вот, в Риме. И он просто пишет это послание, и если вы видите, то буквально новозаветнее Евангелие, оно описано апостолом Павлом в послании римлянам. Послание римлянам, там полностью учение Иисуса Христа. Что такое Евангелие, отношение в церкви, отношение к Израилю, отношение нашей жизни, вообще, какие должны быть отношения как христианина. Это буквально вот очень классное послание, послание римлянам. Ну, просто чтобы вы знали. И апостол Павел в первой главе, он говорит о том, что, ребята, я вообще-то должен. Я должен многим людям. Вы знаете, друзья, я скажу вам, мы должники этому миру. Мы должны этому миру, друзья, послушайте меня, церковь должна осознать, если ты и я, мы приняли Иисуса Христа своим Господом, мы стали должниками этому миру. Мы должны этому миру Евангелие, которое мы приняли сами, в которое мы уверовали. Вы слышите? Ты и я, мы должны этому миру. У нас долг перед этим миром. Мы должны познакомить их с Иисусом Христом. Если ты и я, мы познакомились со Христом, мы стали должниками. Мы должны этому миру. Бог просто обязывает нас рассказать этому миру о том Иисусе Христе, в которого мы уверовали. Вы слышите, друзья? Если мы как церковь не понимаем, что мы должны, знаете, в новозаветниках особенно в таких церквях, где много говорится о милости, о благодати, им очень сильно не нравится слово «должен». Я никому ничего не должен. Друг мой, ты должен. Ты должен. Апостол Павел четко говорит об этом. Я должен и грекам, и еленам. Я должен и вам, римлянам. Я должен поделиться тем Евангелием, которое получил от Господа. Я должен. И я готов это делать, потому что я понимаю, есть только одно послание, способное изменить жизнь и этот мир, и это послание Евангелия. В нем есть сила Бога, в нем сокрыта вся сила Бога, которая сотворила вселенную. Вся сила Бога способна изменить человечество, изменить мир. Это в Евангелии есть сила Божья, чтобы спастись. Спастись, и не имеет значения какой ты национальности, не имеет значения цвета кожи, не имеет значения политический статус или гражданский статус. Вообще не имеет значения, где ты и что. Силы Евангелия достаточно изменить твою жизнь. Силы Евангелия достаточно изменить твою страну. Вы со мной? Оживите как-то. Это не я просто говорю, это апостол Павел говорит, и он знает, что такое сила Евангелия. Друзья, первая церковь, начавшаяся из 12 апостолов, потом 120 учеников, которые получили силу Духа Святого, перевернули всю империю того мира Евангелием. Вы понимаете? Они изменили конституционный строй. Евангелие меняет политику стран. Евангелие – это сила Бога. И апостол, он говорит в послании римлянам, смотрите, с 13 стиха, ну, даже с 8 я прочитаю. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». Церковь в Риме была настолько деятельной, быстро растущей, что весь христианский мир, вся Римская империя на тот момент, Иудея в том числе, слышала о том, что происходило в этой церкви. И Павел говорит, я хочу быть у вас. Я хочу поделиться тем Евангелием, теми дарами, тем богатством благодати, которую я имею. Чтобы на самом деле обогатиться также вашей верой. Мы сделаем exchange, мы сделаем обмен. Мы сделаем обмен. Вы поделитесь той верой, которая у вас, а я поделюсь той верой, которая у меня. Вот почему нам нужно общение с другими людьми, не похожими на нас. Спасибо за ваш аминь. Знаете, что делает секту сектой? Мы общаемся с теми, кто похож на нас. Нам, не похожие на нас, не нужны. Мы общаемся с теми, с кем мы хотим общаться. Но мы не хотим общаться с теми, кто хочет общаться с нами. Вы понимаете? Это сектантское мышление. Мы должны общаться со всеми. Есть тело Иисуса Христа по всему миру, которое отличается от тебя и от меня. И это тело Христа. И в нем есть очень здравые вещи. И поэтому мы открыты для общения. Мы открыты для того, чтобы принимать всех людей. Аминь. И он говорит, свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю вас, всегда прося молитвы моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть утешиться с вами верой общей, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов. Я должен. Скажите слово «должен». Вы слышите? Он говорит, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Друзья, я скажу, мы должны всем этим категориям людей. Вы слышите? Мы должны поделиться Евангелием. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16-17 стих. Ибо я не стыжусь, я не стесняюсь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елену. В нем, в этом Евангелии открывается правда, истина Бога. От веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Аллилуйя. Понимаете, в Евангелии есть сила. И все, что хочет сделать дьявол, он желает остановить Евангелие любыми способами. Первый способ – это сказать, чтобы тебе было стыдно. Кто из вас переживал, что вам как-то не очень приятно, не очень ловко говорить Евангелие? Ди-ди-ди-дин. Будьте честными, только несколько человек честны здесь. Нам как бы неловко. Вы говорите какую-то пошлую вещь, вы говорите какую-то непристойные вещи, вы лжете, вы обманываете. Вы говорите неправду или еще что-то. Почему нам вдруг становится неловко в том, чтобы сказать Евангелие Иисуса Христа? Вы никогда не замечали, почему? Потому что кто-то нашептывает нам, кто-то вселяет в нас неуверенность, кто-то говорит, что это не вовремя, кто-то внушил, что ты еще мало знаешь, что ты недостоин. Кто-то говорит, что ты вообще-то, ну, косноязычен, да ты вообще ничего не можешь сказать, да вообще ты. Вы понимаете, есть определенные вещи, которые как бы, ну, вносят такое стеснение, как будто мы чувствуем себя неловко перед людьми. Удивительно. Когда мы грешили, когда мы рассказывали пошлости, когда мы матерились, когда у нас мы даже не краснели. Вы понимаете, что дьявол работает с нами, Для того, чтобы нас вот привести в такое состояние стыда и вины, как будто мы виновны. Мы боимся. Потому что люди вокруг нас явно скажут о нас, что мы ненормальные, мы сектанты, мы больные, мы еще. С нами прекратят общаться, будут крутить у виска, мы потеряем отношения с людьми. То есть есть какая-то, ну, будет какая-то дистанция. Дьявол скажет, это будет, ты будешь изгоем, ты будешь непонятым, ты будешь никем и ничем. Поэтому молчи, ничего не говори. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Нам нужно понять, что в этом благовестии есть сила Бога. Если, почему сегодня церковь не видит так много силы? По одной простой причине. Церкви нужно больше Евангелия Иисуса Христа. Если я хочу больше видеть силы Божьей, мне нужно больше Его Евангелия в моей жизни. Я должен жить этим Евангелием. Я должен культивировать это Евангелие в моей жизни, друзья. Понимаете? И Евангелие, поймите, я дальше буду говорить, может быть, не сегодня, я буду говорить, что Евангелие – это вообще стиль жизни верующего. Это не просто Евангелие для того, чтобы мы спаслись. Евангелием мы продолжаем спасаться. Евангелие на основании Деяния 1 глава, 1-2 стих – это то, чему учил Иисус и что Он делал. Вот это есть Евангелие. Все, что Иисус, чему Иисус учил и что Он делал, это есть Евангелие. Поэтому это не просто для того, чтобы мы спаслись, а для того, чтобы мы продолжали жить этим Евангелием. Это учение Иисуса Христа. Это поступки Иисуса Христа. Понимаете? Потому что цель каждого верующего, то, что Бог хочет, и мы видим это в Библии, чтобы мы поступали в нашей жизни как Христос. Или нет? Чтобы мы думали как Христос, говорили как Христос, поступали как Христос в нашей жизни. И мы декларируем это в стенах от безопасности, в стенах церкви. Мы декларируем, мы все соглашаемся. Но как только мы выходим за стены безопасности, все, мы забываем, что мы должны быть как Иисус и поступать как Иисус. Поэтому очень часто, знаете, вот задавать себе вопрос, когда ты что-то собираешься сделать или что-то собираешься сказать, просто подумать, но это должно быть как-то, я не знаю, попросить Духа Святого, чтобы Он нам как-то... Ну, напоминал, а сказал бы это Иисус? А сделал бы это Иисус? А что бы Иисус сделал в такой ситуации? Что бы Иисус сказал в такой ситуации? И я точно бы знаю, каждый бы из нас, если бы мы задавали такие вопросы, мы знали правильные ответы. Потому что Дух бы Святой говорил, Иисус бы не велся на это. Иисус бы закрыл рот. Иисус бы никогда не сплетничал. Иисус бы никогда не принимал поношения на ближнего. Иисус бы не молчал, Он обличал, Он говорил бы. Иисус бы обнял бы. Иисус бы изгнал беса. Иисус бы явил свою любовь. Иисус бы... Мы точно бы знали, что сделал бы Иисус в это время. Так ведь или нет? Я убежден, если бы мы задавали такие вопросы, и попросили Духа Святого, чтобы Он действительно нам помогал в этом. Друзья, наша бы жизнь была бы другая. У вас бы было бы много приключений в жизни. Вы слышите? У нас бы у всех была веселая жизнь. Я серьезно говорю, веселая. Где бы в спину некоторые вас плевали бы, кто-то бросал камни. Но это же весело, друзья. Кто-то целовал бы вам руки. Ну, бывает такое. Иногда мне просто, знаете, ты просто подходишь, и кто-то, были такие пару случаев, говорит, отец Владимир, и поцеловал руку просто. Я, Боже мой, знаете, я думаю, я не ожидал такого. Я говорю, ну я отец, но только не для всех, говорю, для своих детей я точно отец, говорю. Но я не ожидал просто. Вот у людей такой религиозный позыв, там, знаете, его вдохновило что-то или еще что-то, он первый раз пришел в церковь или где-то там что-то просто, ну так принято, наверное, где-то. Вот, друзья, дьявол знает силу Евангелия, и он всегда старается и старался остановить провозглашение этого Евангелия. То, что вы чувствуете, то, что вы переживаете, это как раз и есть конфронтация того, что вы верующий в Бога человек. То, что не дает вам, говорит Евангелие, это говорит о том, что дьявол стоит против вас. И он дает вам мысли, он дает вам эти переживания. Но кто из вас знает, и я знаю, что вы знаете это, что когда вы переступаете этот стыд все-таки, и вы решаетесь говорить, вы как бы получаете второе дыхание, у вас вырастают крылья, у вас появляется смелость, дерзновение, и уже вам уже не важно, прогонят вас, пошлют вас или примут Иисуса Христа, но вы чувствуете себя после этого, не имеет значения, какой будет выход из этого состояния, какой будет результат, но вы чувствуете, я угодил Богу сейчас. Вы чувствуете сейчас очень классно себя, думаю, вау, даже если этот человек не принял Христа, Господи, но Ты позволил мне сказать, как Ты любишь его, что есть надежда для него, что Ты умер за него. Как, даже если он отверг меня, и он сказал, что я плохой человек, что он и даже проклял меня, Господи, но Ты позволил мне говорить о Тебе. И Ты все равно счастливый от этого человека. Вы переживали это? А если человек еще и принял Иисуса Христа, такое впечатление, что вы как енох, который взят на небеса. Все, вы просто вау, больше ничего не надо в жизни. И кушать не хочется, и ничего не хочется. Вы как сумасшедший влюбленный. Вы просто, ну, безбашен. Потому что человек принял Иисуса Христа. Даже если он просто послушал вас, но не принял Иисуса Христа, вы все равно такой счастливый, такой адреналин, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Друзья, мы должны перестать стыдиться этого Евангелия. Мы должны перестать стесняться этого Евангелия. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Дьявол хочет остановить это Евангелие. Есть два пути, как он пытается это сделать. Есть два пути. Первый путь – это физически остановить. Я говорю сейчас в общем. Это физически остановить. Через запреты, через законы, через гонения, даже через истребление верующих, которые несут это Евангелие. Вы знаете, что за последние 100 лет умерло больше евангельских христиан за проповедь Евангелия, чем за всю историю? Вы не знаете об этом. Сегодня сотни людей умирают за веру в Иисуса Христа. Каждый день, каждый час. За то, что они верят. Они терпят гонения, лишаются куска хлеба из-за того, что они христиане. Мы сидим в этом зале, мы спокойно проповедуем Евангелие. Мы понимаем, что после этого собрания мы пойдем домой, мы покушаем, мы ляжем, отдохнем. В понедельник пойдем на работу. И если мы даже попроповедуем Евангелие, посвидетельствуем, ну в лучшем случае, ну покрутят у виска, скажут, это сектантка из Благой Вести. И все. Но нам не грозит ни увольнение с работы, ни тюрьма, ни казнь, ни избиение. Нам не грозит сегодня. Но мы все равно умудряемся молчать. Есть духовные вещи, которые действительно останавливают нас. Но я говорю сейчас о физических то, что происходит сегодня в мире, и то, что может происходить и в нашей жизни. Это то, как дьявол желает остановить проповедь Евангелия. Это физически. И вы знаете, это очень явно. Поэтому, когда идет явное противление того, что останавливает Евангелие, то есть, ну, это как бы явно. Даже мы можем сталкиваться в нашем городе, мы сталкивались не раз, когда нам запрещали проповедовать Евангелие, где нас лишали аренды зала просто, понимаете, да? Мы прошли определенную историю, где нам запрещали что-то делать в городе, нам запрещали там в школах чем-то заниматься. Даже если мы шли под документами общественной организации, все прекрасно понимали, кто это. И что это церковь? И поэтому говорит, да, вы идете под общественной организацией, но мы-то знаем, кто вы. Поэтому мы говорим вам нет. Но мы же ничего плохого, мы о Боге даже говорить не будем. Мы будем говорить о вреде наркотиков. Мы будем говорить об абортах. Мы будем говорить о вреде курения и алкоголя, молодежи. Мы даже о Боге говорить не будем. Мы просто будем нести моральные ценности и последствия, которые идут за этими, и это, ну, предупредить людей, как бы просветительское такое. Но люди все равно говорят, нет, мы же знаем, что вы верующие. Моей жене однажды запретили говорить слово «Бог», упоминать Бога в своих речах в школе. Понимаете? И ей сказали, директор просто сказал, говорит, Алина, пожалуйста, не говори, не упоминай Бога в своей речи. Когда она говорила, я хочу, чтобы Бог благословил там или еще что-то, директор конкретно подошел и сказал, не говори. Она говорит, почему? Ведь другие же учителя говорят, ой, Боже дал нам, вот Бог пусть всем будет это. Говорит, но они-то говорят для связки, но мы-то понимаем, что ты говоришь и что ты вкладываешь. Люди чувствуют, дьявол чувствует, что мы не просто говорим об имени Бога или об имени Иисуса Христа, что в наших словах есть сила. Даже когда мы говорим о Боге, когда мы говорим об имени Иисуса Христа, в наших словах есть сила. Мы не просто для связки говорим, мы не просто упоминаем это. Вы понимаете? Друзья, это серьезные вещи. Это серьезная вещь. Но другой путь, то есть есть физические, то, как нас могут останавливать. Но я хотел бы больше поговорить о другом пути. Как дьявол останавливает нас. Он желает лишить нас силы этого Евангелия. И другой путь, это более коварный. Если первый путь, он явный, он внешнее противостояние власти, законов, то есть как, где мы должны подчиниться физически, вот, то второй путь, он более другой, он коварный, он действует внутри церкви. Другой путь, это когда дьявол желает разбавить, исказить Евангелие, лишить его силы спасать, освобождать и исцелять. Это другой путь. И я хотел бы поговорить об этом втором. И это не происходит только сегодня, как некоторые говорят. Они говорят, мы живем в последнее время, поэтому много всяких лжехристов, лжеапостолов, чудесами знамения, много разных ложных учений приходит в церковь и так далее, и тому подобное, и так далее. Друзья, если мы читаем Библию, мы видим, что это никогда не было, знаете, каким-то эксклюзивом. Это было всегда. Как только пришел Христос, он говорит, ребята, все, кто передо мной приходили, это не те Христы. Все, кто называли себя Мессией, это ложные Мессии. Потому что перед Иисусом тоже приходили люди, и они объявляли себя Мессиями. Я хотел бы прочитать несколько мест Писаний относительно этого. Это не что-то новое. Так было всегда. Иуда. Первая глава, 4-5 стих. Я с третьего даже напишу. Прочитаю. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться, то бишь сражаться, воинствовать за веру, однажды преданную святым. То есть Иуда говорит: ребята, я могу вам говорить об общем спасении, просто говорить, как Бог любит, что все классно у нас, что мы во Христе посажены на небесах, но я чувствую опасность в том, друзья, что нам надо воевать, нам нужно отстаивать каноны нашей веры, которая однажды была передана нам. Нет другого Евангелия, нет другой веры, нет ни католической, ни православной, ни протестантской веры. Есть одна вера, Христова вера. Вера в Иисуса Христа. Понимаете, друзья? И он говорит, нужно отстаивать эту веру, веру в Иисуса Христа. Веру в Иисуса Христа. Он говорит, почему нужно сражаться за это? Потому что он говорит, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие или извращающие благодать Бога нашего, повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. То есть, я не буду развивать эту тему, это большая тема, но опасность в том, что, недавно разговаривая с одними пасторами, мы говорили, слушайте, интересно, а сколько невозрожденных верующих в наших церквях? Сколько рожденных, а сколько невозрожденных верующих в наших церквях? Мы не знаем. И никто не знает. Ты должен знать, рожден ты или не рожден. Тебе не важно знать, кто там вокруг рожден или не рожден. Ты должен знать, возрожденный ты или невозрожденный. Понимаете? Вчера мы были на конференции, и одна сестра подошла ко мне, и это была, по-моему, подростковая какая-то или молодежная сессия. Где Настя была? В молодежном, да? И говорит, сколько там человек у вас было на последнем служении, семинаре? Тебе не нужно считать, ты просто скажи сейчас. 40, да? Но она говорит, что где-то половина. И говорит, и учитель, который на этом семинаре, это было подростки, молодежь. Сколько там было, Володь? Ну, она говорит, да. Потому что она говорит о том, что 20 человек среди этих верующей молодежи обратилась к Иисусу Христу прямо там на служении. Так ведь было? Семинар для молодежи, верующей молодежи, посещающей собрание церкви, ходят на собрания церкви, выросших из воскресной школы, имея культуру церковную определенную. Дети верующих родителей, некоторые из них. И вдруг служитель, который говорит семинар для молодежи, вдруг останавливается и говорит, послушайте, а вы все, если сегодня придет Иисус и вам придется умереть, вы уверены сегодня все, что вы пойдете с Ним на небесах? И вы будете на небесах? Кто не уверен? И человек 20 подняло руки. Человек 20 подняло руки. И прямо там они приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Так ведь? Так было? Люди, которые ходят в церковь, люди, которые знают учение Иисуса Христа, люди, которые могут вам рассказать Евангелие, могут быть нерожденными свыше. Один пастор мне говорит, слушай, переписываюсь с одной сестрой из Германии. Пишет мне, аллилуйя, слава Богу, Бог услышал наши молитвы. Наконец-то у нас в церкви пастор, который рожден свыше. Он говорит, в смысле? Он говорит, ну дело в том, что в Европе люди, которые могут получить высшее образование, они идут во все колледжи, во все университеты, на все факультеты. И там есть теологические факультеты, богословские факультеты. Люди получают образование. И потом, чтобы устроиться на работу, они пишут резюме свое различным религиозным организациям. Я бакалавр теологии такой-то, я богослов такой-то, вот мой диплом, вот такая-то-то-то, вот мои отметки, вот другое-третье. И религиозные организации, они собеседование проводят и говорят, ты подходишь, ты хороший оратор, ты хорошо преподаешь уроки теологии и богословии, поэтому мы назначаем тебя в нашем округе быть пастором такой-то церкви. И говорит, и у нас несколько лет проповедовал Библию невозрожденный свыше человек, имеющий просто теологическое образование. Теология – это еще не все. Вы слышите меня? Теология – это еще не все. То, что ты красноречивый оратор, то, что ты знаешь Писание, то, что ты копаешься, ты знаешь все вот эти вещи – это еще ничего. Вообще ничего не значит. Знаешь ли ты Бога? Встретился ли ты с Ним лично? Понимаете, друзья? Есть много теологов, богословов, которые не рождены свыше. Магистров богословия, которые пойдут в ад. Им нужно встретиться с Иисусом. Поэтому так важно, насколько люди встретились с Иисусом в своей жизни. Как узнать это? Это плод их жизни. Это плод их жизни. И плод ты не увидишь завтра или послезавтра. Вы понимаете? Это то люди, не просто как они поступают, как они думают, как они живут, как они ведут себя в повседневной жизни, как они реагируют на те или другие вещи. Это плод. И это плод, который дает нам Дух Святой. Это не просто бросить пить, курить, материться. Любой человек может это сделать силой воли. И он говорит здесь, что некоторые люди, они вкрались. Они просто вошли в церковь. Они вошли в церковь для того, чтобы извратить Божью благодать, чтобы извратить Писание. И он приводит пример, послушайте, то же самое. Поймите, если придет извращение Евангелия, извращение вообще послания того, что говорил Иисус Христос, люди фактически теряют спасение. И он приводит пример, послушайте, люди, которые были избавлены, он проводит параллель с народом израильским, который был выведен из Египта через чудеса и знамения, это было 100% рука Бога. Я говорю, точно так же вы, если вы спаслись Евангелием, продолжайте совершать спасение тем же Евангелием, не добавляя и не разбавляя это Евангелие. То, как вы уверовали, то, как вам преподали это Евангелие, держитесь. Вы знаете, что большинство людей, 90%, я точно могу сказать, людей в этой церкви были рождены через мое благовестие. Или нет? Большинство, 90% родились через мое благовестие. Вы услышали Евангелие из моих уст. И вы приняли Иисуса Христа в этой церкви. Вы росли и продолжаете расти через то Евангелие, которое я проповедую вам. Я духовный отец для вас. И апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, если у вас... могут быть много учителей, но отцов много у вас не будет. Послушайте меня. Вы должны прислушиваться к тем, кто родил вас Евангелием. Понимаете? Кто родил вас Евангелием. И он дальше к себе даже самокритичен. Он говорит, послушайте, если я в Галатам, он говорит, если я приду вам и буду проповедовать не то Евангелие, которое я проповедовал вам в начале, не принимайте меня. Не принимайте, насколько Павел был действительно посвящен Евангелию. Могут приходить различные учителя в церкви. Вы можете слушать достаточно много информации, много-много библейских, различных, хороших и не очень хороших. Но вы можете не различать. Но если это будет не соответствовать тому Евангелию, которое вы приняли с самого начала, знаете, что говорил апостол Павел? Да будут эти люди прокляты. Да будут эти люди прокляты. Если апостол Павел говорит очень конкретно такие вещи, вы понимаете, что очень сильно, значит, что-то есть в Евангелии. Дьявол хочет, чтобы мы потеряли спасение. Если кто-то придет и будет проповедовать нам другого Иисуса, другого Духа, другое Евангелие. Потому что точно так же, как народ израильский вышел из Египта, но они никто, кроме двоих людей, не вошли в обетованную землю. И это приводится пример в соответствии с тем, что люди вкрались в вашу среду и начали извращать благовестие Божие. И повлекло к тому, что люди пошли за этими людьми и в итоге потеряли то, ради чего были вызваны Богом из Египта. Вы понимаете, друзья? И апостол Павел понимал силу Евангелия, говорит: ребята, это так важно держаться того самого начала, в того Иисуса, в которого вы уверовали. Потому что многие могут прийти и добавлять к этому Иисусу свое что-то. Ребята, не увлекайтесь различными учениями, не увлекайтесь благодатью, укрепляйте сердца ваши. Не увлекайтесь просто различными, а тот сказал это, а тот сказал это, а тот сказал это. Окей, но если вы помещены, если вы родились свыше где-то, кто-то родил вас в благовестие. Просто обращайтесь к этим людям и говорите: а так ли это? А точно ли это? Отцы никогда не пожелают зла своим детям. Даже когда они исправляют, цель их исправления – это дать жизнь. Вы понимаете? У вас могут быть много учителей, но отцов немного. Отцов немного. Вы понимаете? И очень важно понимать, кто родил вас благовестием. Держитесь этого слова. Держитесь этого слова. Потому что многие люди восстанут. И это не то, что происходит в последнее. Это было всегда. Смотрите, 2 Петра. Второе послание Петра. 1 и 2 стих 2 главы. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Мы бы, как харизматические верующие, сказали: да не будет, в нашей церкви точно не будет. Вообще у нас ничего не будет. Во имя Иисуса мы связываем, мы запрещаем. Это Библия, друзья. И Дух Божий говорит: были лжепророки в народе, как и у вас будут ложные учители, которые введут пагубные ереси. То есть учения чуждые, учения, которые будут вести к погибели. Кто из вас знает, что дьявол может стоять в церкви и проповедовать Библию? Я говорил вам уже о духе религии. Я говорил, это религия — лучшая подружка Люцифера. Она обличена в Писании. Она обличена в Писании. Он не придет вам с проповедью: ребята, сейчас у нас будет сеанс колдовства и магии, но не черной, белой. Белая ведь хорошая магия. Поэтому, знаете, мы будем делать, если вы хотите успеха на работе, придите домой, сделайте вот это, вот это, вот это, вот это. Вы: вау, супер, класс, ты представляешь? И все это облечь в то, что Бог желает доброе для вас. Он добрый Бог, Он любящий, Он хочет, чтобы у вас было все хорошо, было то, другое, третье, четвертое, пятое. Мы возьмем, смотрите, тумим, турим, или как там, урим и тумим, бросим эти кости, и все, что выпадет, вы видите, это было в Ветхом Завете, поэтому как будет выпадать, так действовали пророки Ветхого Завета, теперь мы сделаем то же самое дома, то, другое, третье, и мы на выходе получим вот это, и все это... Вау, супер, придем домой, обязательно сделаем. Но мы забываем, что мы живем в Новом Завете. Мы забываем, что нам не нужен урим и тумим, что у нас есть Дух Святой, что нам не нужно бросать в пол жребий. Нам не нужно, у нас есть отношения со Святым Богом. мы получили помазание, но какой-то авторитетный дядя придет и начнет нам говорить. И в перемешку с Писанием все это нам преподаст так, потому что он очень харизматичен и очень помазан. И мы все это съедим. Почему? Ну, потому что пастор пригласил или еще что-то. Друзья, ну у нас же есть своя голова. У нас есть Дух Святой. Вы со мной? Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие, скажите, многие, можно сказать, доминует нас чаша сия. Но Библия говорит, многие последуют их разврату. И через этих людей путь истины будет поношение. Вау! То есть люди будут увлечены этим. Люди будут увлечены этим. 1 Тимофея, 4 глава. Я потом подведу просто итог, не волнуйтесь, я сейчас сгущаю краски. Все должно закончиться хорошо. Вы знаете чем? Мы должны умереть и пойти на небо. Никто не возрадовался, что пойди на небо. Просто сказали еще рано. Друзья, мы должны быть уверены каждый день в своем спасении. Вы слышите? Мы должны быть уверены каждый день в своем спасении. Потому что каждый день может быть последний для нас. Мы не хотим этого. Мы не хотим этого. Но каждый день может быть последним для нас. Я должен быть уверен сегодня в том, что я иду на небеса. Завтра я должен быть уверен, проснувшись с уверенностью, что Иисус мой Господь, и я иду на небеса. И от этого мое сердце наполняется радостью. Не потому, что у меня в жизни все хорошо, а потому, что Иисус мой Господь, и я иду на небеса сегодня. Вы слышите? Сегодня церковь в основном живет земной жизнью. И поэтому так мало радости в церкви. Церковь живет суетой, но церковь не живет небесами. Наше жительство где? Какой жизнью мы должны жить? Но мы пригружены просто всем земным. При всех обстоятельствах, которые могут быть у нас, мы можем радоваться. Почему? Иисус мой Господь, и я иду на небеса. Вы понимаете, в чем наша радость? В чем наша радость? Не в финансах, не в здоровье. Мы рады Богу за это, мы верим в это. Мы будем переживать все эти вещи, мы будем благодарны и прославлять Бога через это, за это. Но то, что никогда не должно перестать в нашей жизни, благодарить за то, что мы спасены, и мы идем на небо. Мое имя записано в книге жизни. Бог называет меня по имени. Я его знаю, и я точно знаю, он знает меня. Почему? Он говорит со мной. Я знаю его голос. Он знает мой голос. Он сегодня утром говорил со мной. Аллилуйя. Он сегодня говорил со мной. Он вел меня по Писанию. Аллилуйя. Вы понимаете? Это должно быть у нас. Это то, чем должно быть наполнено наше сердце. Что я сказал? Какую мы откроем? 1 Тимофея 4.1. Что там написано-то? Дух же ясно. Кому Дух ясно говорит? Нам. Дух ясно говорит, что в какие времена? В наши времена отступят некоторые от веры. Я говорю так, друзья, включая логику. Невозможно отступить от веры, если ты в вере не был вначале. Ты не можешь быть отступником, если ты вначале не приступил ко Христу. Вы понимаете? Ты не можешь отступить от веры, если ты вначале не был верующим. Здесь говорится о том, и Дух Святой очень ясно говорит, что в последнее время некоторые отступят от веры. Почему они отступят? Они открыли себя. Себя открыли. Для чего? Внимая духом обольстителем и учением бесов. И учение бесов. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть люди, которые имеют корыстное побуждение. Люди, которые желают использовать других людей в выгоду себе. Они введут другие ереси для того, чтобы наживаться. И Бог будет, вернее, и дьявол будет помазывать таких людей, вдохновлять их и подтверждать их служение чудесами и знамениями. Давайте мы прочитаем. Второе послание Коринфянам, 11 глава. Вот что говорит апостол Павел. 11 глава с 1 стиха. Поймите, у него особое отношение к Коринфской церкви. Если вы посмотрите на то, как он подавал послания церквям, которых он не родил, он там был очень сдержан. Но в тех посланиях, к тем церквям, которым он родил и был отцом, он был очень открытым, очень смелым. Понимаете? И он говорит: «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». У Павла была ревность к этой церкви. У него была ревность ко всему, что там происходило. Понимаете? Он не мог спокойно смотреть на разные вещи, которые происходили. А когда происходит ревность, иногда эту ревность воспринимают, знаете как? Вы видели ревнивого человека? Это ярость, это гнев. Вы понимаете, да? Ревнивый человек, он может выглядеть очень-очень не так респектабельно. Поэтому Павел, когда вы читаете послание Коринфянам, у него там очень есть жесткие такие вещи. И в первом, и во втором послании Коринфянам ко всем этим людям, которые противостояли там, или когда он уезжал, сомневались в его там, кто он есть и что он есть. Он говорит: ребята, я приду к вам вообще-то. Говорит: вообще, с чем прийти к вам? С любовью или с жезлом? У него была ревность, просто ревность, потому что там происходило. Потому что он положил жизнь и продолжал полагать. И он говорит: я ревную о вас ревностью, Божьей ревностью. Вы знаете, что одно из имен Бога – это ревнитель? Потому что я обручил вас единому мужу, то бишь Иисусу Христу, чтобы представить Христу чистую деву. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. А дальше он дает понимание, говорит: послушайте, вы настолько лояльны к другим, и вы вообще не прислушиваетесь ко мне. Послушайте, вы так принимаете других, но... И он дальше, 4 стих написано: ибо если бы кто пришедший начал проповедовать другого Иисуса. Вы знаете, что дьявол никогда не придет с вами обучение о Люцифере, там, в общем, явно бесовскими вещами. Кто из вас понимает? Что дьявол не явится к вам с учением бесов, откровенным. Он будет говорить об Иисусе. Но Иисусе, которого вот так вот нужно принимать. Вот такой он Иисус. Вот такой он Господь. Вот такой он Иисус. И люди просто будут это вкушать. Но за другим Иисусом всегда идет другой дух. Вы понимаете? За другим духом будет другое Евангелие. И апостол Павел, он конкретно говорит, если кто-то приходит к вам и приносит вам, и начнет проповедовать другого Иисуса, которого мы вам не проповедовали. Очень важно, того ли Иисуса проповедуют люди, которые приходят к нам, которые мы слушаем, где-то там на видео, на аудио или еще. Тот ли это Иисус, который проповедуется в церкви, куда я хожу, куда я принадлежу? Тот ли это Иисус или не тот это Иисус? Если это не тот Иисус, то, друзья, скорее всего, мы открываемся для учения в бесов и обольщения. Вы понимаете, да? Но это серьезно. Знаете почему? Потому что дальше, я прочитаю вам это местописание, что если мы не держимся этого Евангелия, то, скорее всего, мы потеряем спасение. Мы погибнем, веруя в другого Иисуса. Я считаю, что это серьезно. Как вы думаете? Если апостол Павел говорит об этом, если бы кто пришедший начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы получили другого духа, которого не получили, или другое благовестие, то бишь Евангелие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Вау! Я за лояльность. Но если я чувствую и я вижу, что что-то не так, я говорю, я не согласен с тобой, брат. Ты проповедуешь не то Евангелие. Ты проповедуешь не того Иисуса, в которого я верю. Тринадцатый стих этой главы. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христа. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Друзья, мы должны быть очень внимательны к тому, что мы слушаем, тому, что мы смотрим, тому, что мы, что приходит. Это не значит, что мы должны быть подозрительны. Вообще нет, друзья. Принюхиваться или еще. Просто, когда вы знаете Иисуса лично, когда вы имеете с Ним общение, когда вы знаете Божье сердце, когда вы имеете ежедневное отношение с Духом Святым, вы понимаете, когда вы знаете Его Слово, и вы любите Его Слово, вы просто Вы просто делаете безопасным себя, вы понимаете? Вы просто, четко, вы внутри загорается что-то, вы понимаете? Кто-то вам говорит, стоп, о чем это? То есть вы не убиваете этого человека, но внутри вы понимаете, стоп, мне нужно проразобраться с этим, стоп. Оп. Включается что-то внутри, вы не как кролик на удава. О, все, супер. Вау, класс, вообще все, харизма бьет по ушам, харизма бьет по голове, по уму, по всему, вообще, и тебя заглатывает это все. Мне нравится, как один брат, говорит, сегодня нужно очень серьезное учение, говорит, в церкви о браке, потому что братья и сестры, они смотрят на внешность, но никто не женится, не выходит замуж на характере. В основном цепляет всех внешность. Потому что внешность, она впечатляет сразу, мгновенно. Внешность, она берет. Внешность притягивает. Но чтобы узнать характер, это нужно время. Но никто не хочет терять времени. Поэтому мы живем в век скоростей. Мы хотим быстро выйти замуж, жениться. Мы хотим быстро все получить. Вы понимаете? Мы цепляемся, нас цепляет внешность. У нас нет времени, чтобы узнать, как живет этот человек, а что на самом деле в жизни этого человека, а какая история жизни этого человека. Вы понимаете? Никто не знает об этом. Никто не знает об этом, потому что зачем? Ну он же проповедует такие классные вещи. Он такое классное проповедует. Он такое все. Друзья, но если история этого человека плохая, если у него нет плодов его жизни, вообще христианских плодов жизни, то все учение его, оно пропитано другим духом. Даже если оно звучит правильно. И вы не понимаете, как вы вдруг со временем начинаете по-другому думать, по-другому говорить. Это не происходит за одну ночь. Это происходит постепенно, постепенно, постепенно. Вы понимаете? Записывается на корочку. Лишает чувствительности ваш дух. И он говорит, послушай, такие вот люди. Такие вот люди. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел говорит такие вещи. Ребята, я напоминаю вам Евангелие с первого стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие. И казалось бы, ну вообще, то, что он дальше перечисляет, он говорит, я знаю, что вы знаете это Евангелие. Я знаю, что вы научились этому Евангелию. Я даже знаю, что вы утвердились этим Евангелием. Но я продолжаю напоминать, ребята, бодрствуйте. Ребята, бодрствуйте, проверяйте, испытывайте. Не принимайте все, расследуйте Писание, молитесь Богу. Друзья, просто это очень серьезно. Держитесь того Евангелия, сражайтесь за это Евангелие, верьте в это Евангелие. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если это всегда условие, понимаете? То есть, нужно быть внимательным, если преподано то, что вам преподали, то, в чем вас научили, то, что вам проповедовали в церкви, вы удерживаете его. Потому что дьявол хочет выдернуть из рук, я когда показывал вам этот пример, дьявол хочет забрать это Евангелие у вас, понимаете? Вы должны удерживать это Евангелие, это применять определенные усилия. Если вы не держитесь Евангелия, у вас заберут его. Вы слышите, цель дьявола лишить Евангелие, которое несет вам спасение, силы, чтобы разбавить его, чтобы принести другого Иисуса. Вы понимаете? И если вы не охраняете это Евангелие, не держитесь, не исповедуете, не живете этим Евангелием, а просто «я спасен», однажды вы будете удивлены тем, что вы верите в другого Иисуса. Вы уже другого духа, и у вас другое Евангелие. И вы говорите, мне не нравится здесь. И вообще просто. Никто не прав, один я прав. Со мной Бог говорит. Я имею откровение от Бога. Я имею просто отношение с Богом. Мне никто не нужен. Зачем мне церковь нужна? Зачем мне эти несовершенные люди? И всем нужно покаяться. Бог меня любит. Я знаю грехи этого человека, этого человека, этого человека. Это... Что мне делать с грешником? Им нужно рождение свыше, они не спасены. Я спасу. Я помазан. Друзья, вы слышите? Если люди считают, что им не нужна церковь, скорее всего, им и не нужен Бог. Потому что Бог не отделяет себя от церкви. Вы слышите? Христос и церковь – это одно. Если люди вне Его тела, значит, люди вне Христа. И я понимаю, что можно оправдать все, что угодно. Друзья, но Евангелие Иисуса Христа говорит о том, что Иисус умер за церковь. Он придет за церковью. Дух Святой работает с нами где? В церкви. Он освящает нас в церкви. Через разные ситуации Он очищает нас через Слово, баню водную, чтобы представить Христу чистую Деву, без пятна и порока. О ком это говорится? О церкви, о собрании верующих. Люди, которые отделяют себя от церкви, отделяют себя от Христа. И тогда они могут молиться Богу, они могут переживать Духа, они могут читать Библию, но это будет другой Иисус, другой Дух, другое Евангелие. Все очень просто. Вы слышите? Все очень просто. И это уже будет другой Иисус. Это будет другой Дух. Но это будет другое Евангелие. Потому что Иисус не отделял от себя от людей. Он всегда искал себе семью. Богу нужна семья. И это Его церковь, друзья. И Он дальше говорит Евангелию. Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял. Это очень важно. То есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И что явился Кифе, потом 12. Потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Не хватает у меня времени, чтобы рассказать вам, что такое Евангелие вообще-то. Просто страшилки вам порассказывал. Но, друзья, я чувствую, что это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти. Евангелие, его нельзя усовершенствовать. Оно имеет силу само по себе. Вы понимаете? Это все, что Иисус говорил, чему учил и что Он делал. Это образец для нас. Это и есть Евангелие. Не оправдывайте Евангелие, не добавляйте Евангелие. Оно имеет запах крови. Евангелие – это послание креста. Я буду говорить об этом в следующий раз. Это послание креста. И в этом послании креста есть две основные части, которые балансируют это послание. Это послание о Божьей справедливости и о Божьей милости. Вы слышите? Это то, что уравновешивает весы и делает сбалансированным Евангелие. Это Божья справедливость. О чем говорит Божья справедливость? Божья справедливость по-прежнему говорит, друзья. Послание креста должно звучаться в церкви. Мы должны знать это послание. О чем говорит послание о Божьей справедливости? Оно говорит об отношении Бога к греху. У Него точно такое же отношение к греху. Несмотря на то, что ты спасен и оправдан Его милостью и омыт кровью, Бог по-прежнему ненавидит грехи и никогда не будет закрывать глаза на то, что ты или я, мы грешим. Вы понимаете? Никогда Он не смирится. Я тебя так люблю, из-за того, что я тебя люблю, и ты уже принял Иисуса Христа, я готов простить тебя и помиловать тебя, что бы ты ни сделал. Это не мой Бог. Это не мой Бог. Бога по-прежнему есть негативное отношение к греху, потому что ничто нечистое не войдет туда. Это послание Его справедливости. Он справедлив. И также послание милости, то, что балансирует или уравновешивает послание креста, это о Его безусловной любви к нам. О том, что Он прощает нас. Что есть прощение. Что есть любовь, которая излилась в сердца. О том, что Бог любящий и милующий. Вы понимаете? И вот это все мы должны нести. Все это должны мы нести. Это отношение Бога, это послание креста, это Евангелие. Угу. Где-то недавно кто-то, я слышал, Марк Дюпонт сказал, по-моему, на последнем, говорит, люди так сильно увлеклись Божьей любовью, говорит. Говорит, так сильно увлеклись. Говорит, вы знаете, что в Библии два раза только сказано, что Бог есть любовь. И сотни раз сказано о том, 30 раз, что он святой. Но там сотни раз сказано, что он справедливый. Всего лишь 2 раза сказано, что Бог есть любовь. 33 раза, что он есть святой. И сотни раз о том, что он справедливый. Друзья, нам нужен Бог Авраама, Исаака, Иакова. Нам нужен Бог Господа нашего Иисуса Христа. Нам нужно Его Евангелие, которое вы приняли, в котором утвердились. И мы должны говорить об этом и напоминать себе об этом. И мы должны говорить это Евангелие людям. Вы понимаете? Мы должны говорить это Евангелие. Поэтому у меня вопрос. Мы сами-то знаем Евангелие? Мы сами-то знаем Евангелие, которым мы спаслись? А как мы продолжаем спасение? Чем мы спасаемся? Потому что Павел говорит, вы спасаетесь этим же Евангелием. Если я не знаю это Евангелие, то как я совершаю спасение? Вы понимаете? Очень важный вопрос. Если я не знаю Евангелие, значит, я не совершаю спасение. Если я не совершаю спасение, все, я занимаюсь чем-то другим. Я кушаю с разных столов, я просто, какие-то десерты принимаю, что другое. Но я не возрастаю и не становлюсь как Христос. А цель вообще-то Евангелия, чтобы мы, совершившись, стали как Христос. Наша жизнь должна меняться, преображаться, чтобы люди видели, это христианин, это христианка. Почему? Так они поступают как Христос. Они живут как Христос. Это не только в церкви, это в нашей повседневной жизни. Мы должны иметь хорошее свидетельство от людей в мире. Я понимаю, что люди могут навешать ярлыки различные от нас, что я сектант там или еще. Люди говорят обо мне разные вещи. То есть я не об этом говорю. Есть гонение за то, что ты, дух благодати почивает на тебе. Я говорю о твоей жизни, что ты не даешь повода людям говорить, что ты вор, что ты безответственный человек. Понимаете, что ты грубиян, что ты жесткий, что ты властный человек, ты готов переступить через всех. Ты, никаких моральных принципов у тебя нет. Вы понимаете, да, о чем? Люди, они должны говорить, я знаю, это честный человек. Я знаю, этот человек не берет взяток, не дает взяток. Я знаю, это честный человек. У него высокие моральные принципы. Да, он странный, он не пьет с нами, не курит, не блудодействует, не матерится. Сектант. Но я уважаю его. Он честный человек. Люди, понимаете, они читают, мы читаем мои письма. И что написано на нас? На нас должно быть написано Евангелие Иисуса Христа. Вы понимаете? Евангелие Иисуса Христа. Мы должны быть узнаваемы по тому аромату, который мы несем. Какой мы аромат несем? Аромат царства или аромат мира? Какой душок исходит от нас, друзья? Понимаете, что мир говорит о нас? Что он говорит о нас? Это не говорит о том, что мы на 100% сегодня совершенны. Но если мы где-то делаем ошибки, даже в глазах мира, у нас есть смелость и подойти и сказать, простите, извините, я поступил неправильно. Это не унизит вас, это возвысит вас. Почему ты это делаешь? Потому что я христианин. Я верую в Иисуса Христа. И для меня это ценно, называться христианином. Библия говорит, что это великая честь. Называться, носить имя Христа. Это великая привилегия и честь, которую мы унаследовали, незаслуженно. Но теперь в своей жизни мы должны подтвердить это каждый день. Потому что мы поступаем в этом мире, как Он. Как Он. Как Он. Мне нравится, когда один пастор ехал, и он мне свидетельствовал, говорит, представляешь, остановил меня гаишник. Остановил меня и сижу я в машине, и он задает мне вопрос. Как будем решать вопрос? Есть штраф на столько-то или же составляем протокол? И говорит, я понимаю, что если решить вопрос по-другому, это будет дешевле и быстрее. Но моя совесть говорит, что нет. И поэтому говорит, вы знаете, он говорит, я священник вообще-то. В это воскресенье я учил в церкви и проповедовал о том, что мы должны жить честно и не брать взяток, и не давать взяток. Вы представляете, что если я сейчас решу вопрос так, как мы знаем, как он решается, я просто плюну себе в душу, перечеркну свою совесть и согрешу перед Богом. Я верю, что Украина изменится, если я не буду давать взяток, а вы не будете их брать. Поэтому, если я нарушил, пишите протокол. Я готов платить за свою честность. Потому что честность, друзья, будет вам стоить. Если вы нарушили, платите. Честность будет нам чего-то стоить, друзья. И когда, говорит, получилась такая мини-проповедь обличения для этого даишника. И он говорит, вы точно священнослужитель? Говорит, точно. У вас есть документ? Говорит, хорошо, что у меня был документ. Я предъявил документ, он прочитал. Он говорит, ну хорошо, счастливого вам пути. И отпустил. Поэтому Божья милость. Другой наш друг, он на конференции свидетельствовал, Олег Романенко. Он говорит, нарушил, превышал скорость. Меня пригласили в машину. И тоже, как будем решать вопрос, Олег Владимирович? Составим протокол или по-другому? Он говорит, знаете, вы человек, облеченный во власть. Вы можете поступить двумя путями. Простить меня и отпустить. Или наказать и выписать штраф. А он как полицейский говорит, как простить? Как простить? Говорит, ну как? Ну как прощать? У вас власть сейчас. У вас форма на вас. У вас жезл. Вы как, вот вы вершитель судеб здесь. Вот как вы решите, так и будет. Я подчинюсь вашему решению. И даишник растерялся. Как? Он говорит, ну как? Ну у вас же власть. Вы меня остановили. Я нарушил. У вас есть власть. Или простить меня и отпустить. Или наказать и составить протокол. Я готов ко всему. И даишник растерялся просто. Понимаете, ну как? Тут вроде бы как его подняли, он же во власти. И тут же можно как-то решить и все. И говорит, и он мне, пожалуй, счастливого пути. И отпустил. Я сказал, спасибо вам большое. Пусть Бог благословит вас в вашем нелегком труде. Вы понимаете, друзья, это наше христианство с вами в повседневной жизни. Потому что здесь за 2 часа, за 3 часа никто, видимо, не согрешил. Поэтому я считаю вас святыми людьми. Но завтра начнется новая рабочая неделя. И вы встретитесь не с этими прекрасными людьми, которые тоже не грешат. Но вы встретитесь с агрессивной средой, которая будет давить на вас. Но вы должны знать одно, что тот, кто в вас, он больше, чем кто-то в этом мире. Друзья, я все-таки хочу закончить хорошо. Вы избранные люди. Вы святой Божий народ. И Бог очень сильно почитает каждого из вас. Он сильно любит вас. И Он желает, чтобы мы на всяком месте могли явить Иисуса Христа в своей жизни. Аминь. И я благословляю вас в этом. Идите и не грешите. Я шучу. В том плане, спасибо, я шучу, я в том плане говорю о том, что являйте Иисуса Христа. Вот это Евангелие, которое нам нужно всем. Это Евангелие, которое мы должны знать и которым мы совершаем спасение. Это Его справедливость и Его милость. Безусловная справедливость и безусловная милость и любовь к нам. Хорошо? Любите то, что любит Бог, и ненавидьте то, что ненавидит Бог. Аминь. И поднимайтесь выше над этой землей, над человеческими мнениями. Друзья, мы призваны разделить вечность с Богом. Давайте жить так, как наследники этой вечности. Как наследники этой вечности. Мир нуждается в честных людях. Наша страна нуждается в честных людях. У нас такая коррупция, друзья, во всех. Какая коррупция, друзья? Перемены должны начаться с нас. И можно сказать, да сколько нас, тут вообще все пропитано. А ты начни, потому что тот, кто в тебе, он больше того, кто в мире. Ты соль. Ты закваска. Бог бросил нас в этот мир. Знаете для чего? Чтобы заквасить этот мир Царством Божьим. Заквасить праведностью. Заквасить святостью, чистотой. Все начинается с нас. Эта страна изменится, когда я начну по-другому думать и по-другому жить. Вы понимаете? Этот город изменится. Наши семьи изменятся, неверующие люди, которые наши родные, близкие, семьи изменятся, когда мы будем поступать так, как Он учил нас. Это наш выбор. Но давайте не называться, а быть детьми Божьими. А быть детьми Божьими. Давайте встанем на наши ноги. Надежда Яковлевна, мы собрали вам 1815 гривен. Спасибо вам большое, братья и сестры. С вашего позволения мы округлим до 2000, хорошо? Окей, мы добавим. Давайте помолимся, друзья. Знаете, желание моего сердца, я чувствую это от Господа. Богу очень ценно Евангелие. Иисус умер за это Евангелие. И Он хочет, чтобы мы не разбавляли Его. Чтобы мы жили этим Евангелием. Чтобы мы дышали этим Евангелием. Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твой крест, за Твою любовь, которую Ты проявил каждому из нас, не только в этом зале, но в этом мире. Ты проявил свою любовь к людям. Ты взял наши грехи, Ты взял наше проклятие. Ты понес наши немощи и болезни. Ты сошел в ад. Божья справедливость, она исполнилась на Тебе, чтобы мы вкусили по благодати полноту Твоей милости и любви. Господь, не дай нам забывать то, что Ты прошел на кресте. Дай нам помнить, Господь, Твой крест. Для этого Ты оставил причастие. Спасибо Тебе, Господь, чтобы мы не забывали агонию Твоих страданий. Чего стоило то, чем мы можем наслаждаться сегодня, Господь. Чтобы мы ценили и дорожили Евангелием Иисуса Христа. Евангелие, которое имеет силу сегодня изменить нации, изменить этот город, изменить нашу страну. Только Твое Евангелие. Господь, дай нам по-новому оценить, осознать и дорожить Твоим Евангелием. Мы почитаем Твое Евангелие, Господь. Мы почитаем то, что Ты сделал для нас на кресте. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем радоваться, наслаждаться Твоим присутствием, переживать Твое благословение, Твой мир. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови нас как церковь, благослови наши семьи, наши дома. Когда мы будем возвращаться домой, Господь, благослови, пусть Твое исцеление, оно возрастает в наших телах. Пусть Твоя слава проявляется в наших телах и в наших жизнях, в наших семьях. Отец, благослови нас, как своих детей. Благослови, Отец. Благослови всю эту неделю, которая будет впереди нас. Господь, будь в каждом дне, будь в каждом часе, в каждой секунде. Когда мы спим, когда мы идем, работаем, когда мы заняты своими повседневными делами, Господь, присутствуй. Присутствуй, давай нам мудрость. Говори в наши сердца. Не дай нам уклоняться налево или направо. Господь, давай нам возможности делиться Тобою с людьми. В этом городе, в этом мире. Это великая честь и привилегия говорить Твое Евангелие. И Ты удостоил нас этой чести. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы обещаем Тебе всю славу. Мы обещаем Тебе всю славу. Спасибо Тебе за это старое, но современное Евангелие. Аминь.